Отдел шестой. Мы — ученые. 204. Рискуя, что и здесь морализирование окажется тем, чем оно было всегда, именно безбоязненным «montre-se-ple» демонстрированием собственных ран, по выражению Бальзака, я отваживаюсь выступить противником того неподобающего и вредного смещения рангов, которое нынче грозит произойти между наукой и философией совершенно незаметно и как бы со спокойной совестью. Полагаю, что нужно иметь право высказывать свое мнение о таких высших вопросах ранга на основании своего опыта. А опыт, как мне кажется, значит всегда скверный опыт. Чтобы не говорить, как слепые о цветах или как женщины и художники говорят против науки. «Ах, это скверная наука!» — вздыхают они, покорные своему инстинкту и стыдливости. «Она всегда разоблачает!» Провозглашение независимости человека науки, его эмансипация от философии есть одно из более тонких следствий демократического строя и неустройства. Самопрославление и самопревозношение ученого находится нынче всюду в периоде полного весеннего расцвета. Однако это еще не значит, что самовосхваление в этом случае смердит приятно. «Долой всех господ!» Вот чего хочет и здесь инстинкт черни. И после того, как наука с блестящим успехом отделалась от теологии, у которой она слишком долго была служанкой, она стремится в своей чрезмерной заносчивости и безрассудстве предписывать законы философии и со своей стороны разыгрывать господина. Что говорю я? Философа? Моя память, память человека науки, с позволения сказать, изобилует наивными выходками высокомерия со стороны молодых естествоиспытателей и старых врачей по отношению к философии и философам, не говоря уже об образованнейших и спесивейших из всех ученых, о филологах и педагогах, являющихся таковыми по призванию. То это был специалист и паденщик, инстинктивно оборонявшийся вообще от всяких синтетических задач и способностей, то прилежный работник, почуявший запах отиум и аристократической роскоши в душевном мире философа и почувствовавший себя при этом обиженным и униженным, то это был дальтонизм утилитариста, не видящего в философии ничего, кроме ряда опровергнутых систем и расточительной роскоши, которая никому не приносит пользы. То на сцену выступал страх перед замаскированной мистикой и урегулированием границ познания, то пренебрежение отдельными философами, невольно обобщавшееся в пренебрежение философией. Чаще же всего Я находил у молодых ученых за высокомерным неуважением к философии дурное влияние какого-нибудь философа, которого они, хотя в общем и не признавали, но тем не менее подчинялись его презрительным оценкам других философов, следствием чего явилось общее отрицательное отношение ко всей философии. Таковым, кажется мне, например, влияние Шопенгауэра на современную Германию. Проявлением своей неразумной ярости по отношению к Гегелю он довел дело до того, что все последнее поколение немцев порвало связь с немецкой культурой, которая была вершиной и праведческой тонкостью исторического чувства. Но именно в этом случае сам Шопенгауэр оказался до гениальности бедным, невосприимчивым, не немецким. Говоря же вообще, быть может, прежде всего человеческое, слишком человеческое, короче, духовная убогость самих новейших философов радикальнейшим образом подорвала уважение к философии и раскрыла ворота плебейскому инстинкту. Сознаемся к себе, до какой степени далек от нашего современного мира весь род Гераклитов, Платонов, Эмпедоклов, и как там еще не назывались все эти царственные, великолепные отшельники мысли. Сознаемся, что перед лицом таких представителей философии, которые нынче, благодаря моде, так же быстро всплывают наружу, как и проваливаются, как, например, в Германии два берлинских льва, анархист Евгений Дюринг и амальгамист Эдуард фон Гартман, бравый человек науки, с полным правом может чувствовать себя существом лучшего рода и происхождения. В особенности же способен заронить недоверие в душу молодого, честолюбивого ученого вид тех философов всякой всячины, которые называют себя философами действительности или позитивистами, ведь в лучшем случае сами они ученые и специалисты, это ясно как день, ведь все они суть побежденные и вновь покоренные наукой люди, которые некогда захотели от себя большего, не имея права на это большее, не имея права на ответственность, и которые теперь с достоинством, но питая чувство злобы и мести, являют словом и делом неверие в царственную задачу и царственное значение философии. В конце концов, как же и могло быть иначе? Наука процветает нынче и кажется с виду чрезвычайно добросовестной. Между тем, как то, до чего постепенно принизилась вся новейшая философия, этот остаток философии наших дней возбуждает недоверие и уныние, если не насмешку и сострадание. Философия, сокращенная до теории познания, фактически являющаяся не более как боязливой эпохистикой и учением о воздержании, философия, которая вовсе не переступает порога и с мучениями отказывает себе в праве на вход, это философия при последнем издыхании, некий конец, некая агония, нечто, возбуждающее сострадание. Как могла бы такая философия господствовать? 205. Опасности, грозящие нынче развитию философа, поистине столь многообразны, что, пожалуй, впору усомниться, может ли еще вообще созревать этот плод? Объем и столпотворение башни наук выросли до чудовищных размеров, а вместе с тем и вероятность, что философ устанет уже быть учащимся или остановится где-нибудь и специализируется, так что ему уже будет не по силам подняться на свою высоту, откуда он сможет обозревать, осматривать, смотреть сверху вниз. Или он достигнет ее слишком поздно, когда уже минует его лучшая пора и ослабеют его силы. Или он достигнет ее испорченным, огрубевшим, выродившимся, так что его взгляд, его общее суждение о ценности вещей будут иметь уже мало значения. Быть может, именно утонченность его интеллектуальной совести заставляет его медлить по пути и мешкать. Он боится соблазна стать дилетантом, сороконожкой и насекомым с тысячью щупалец. Он слишком хорошо знает, что человек, потерявший уважение к самому себе, уже не повелевает и, как познающий, уже не ведет за собою. Разве что, если бы он захотел стать великим актером, философским Калиостро и крысоловом духов, словом, соблазнителем. Это было бы, в конце концов, вопросом вкуса, если бы даже и не было вопросом совести. Трудности, выпадающие на долю философа, усугубляет еще то обстоятельство, что он требует от себя суждения, утвердительного или отрицательного, не о науках, а о жизни и о ценности жизни, что ему нелегко дается вера в свое право или даже обязанность на такое суждение, и только на основании многочисленных, быть может, тревожнейших, сокрушительнейших переживаний, часто медля, сомневаясь, безмолвствуя, он должен искать своего пути к этому праву и к этой вере. В самом деле, толпа долгое время не узнавала философа и смешивала его то с человеком науки и идеальным ученым, то с религиозно вдохновенным, умертвившим в себе все плотское, отрекшимся от мира фанатиком и пьянчугой Божьим. И если даже в наши дни доведется услышать, что кого-нибудь хвалят за то, что он живет мудро или как философ, то это означает не более как умно и в стороне. Мудрость — это, кажется, черни чем-то вроде бегства, средством и искусством выходить сухим из воды. Но истый философ, так кажется нам, друзья мои, живет не по-философски и не мудро, прежде всего, не умно. и чувствует бремя и обязанность подвергаться многим испытаниям и искушениям жизни. Он постоянно рискует собою. Он ведет скверную игру. 206. По сравнению с гением, то есть с существом, которое производит или рождает, беря оба слова в самом обширном смысле, ученый, средний человек науки, всегда имеет сходство со старой девой, ибо ему, как и последней, незнакомы два самых ценных отправления человека. В самом деле, их обоих, и ученых, и старых дев, как бы в возмещение признают достойными уважения. В этих случаях подчеркивают то, что они достойны уважения. И к этому вынужденному признанию присоединяется в равной степени досада. Рассмотрим подробнее, что такое человек науки. Прежде всего, это человек незнатной породы, с добродетелями незнатной, то есть не господствующий, не обладающий авторитетом, а также лишенный самодовольства породы людей. Он трудолюбив, умеет терпеливо стоять в строю, его способности и потребности равномерны и умеренны, у него есть инстинкт чуять себе подобных, и то, что потребно ему подобным, например, та частица независимости и клочок зеленого пастбища, без которых не может быть спокойной работы, то притязание на почет и признание, которое предполагает прежде всего и главным образом, что его можно узнать, что он заметен. Тот ореол доброго имени, то постоянное скрепление печатью своей ценности и полезности, которому непрерывно приходится побеждать внутреннее недоверие, составляющая коренную черту зависимого человека и стадного животного. Ученому, как и подобает, свойственны также болезни и дурные привычки незнатной породы. Он богат мелкой завистью и обладает рысьими глазами для низменных качеств таких натур, до высоты которых не может подняться. Он доверчив, но лишь как человек, который позволяет себе идти, а не стремиться. И как раз перед человеком великих стремлений он становится еще холоднее и замкнутее. Его взор уподобляется тогда строптивому гладкому озеру, которого уже не рябит ни восхищение, ни сочувствие. Причиной самого дурного и опасного, на что способен ученый, является инстинкт посредственности, свойственный его породе. Тот иезуитизм посредственности, который инстинктивно работает над уничтожением необыкновенного человека и старается сломать или, еще лучше, ослабить каждый натянутый лук. Именно ослабить, осмотрительно, осторожной рукой, конечно, ослабить с доверчивым состраданием. Это подлинное искусство иезуитизма, который всегда умел рекомендовать себя в качестве религии сострадания. 207. Какую бы благодарность ни возбуждал в нас всегда объективный ум, а кому же не надоело уже до смерти все субъективное с его проклятым крайним солипсилюбием? Однако, в конце концов, нужно научиться быть осторожным в своей благодарности и воздерживаться от преувеличений, с которыми нынче прославляют отречение от своего «я» и духовное обезличение, видя в этом как бы цель саму по себе, как бы освобождение и просветление, что именно и происходит обыкновенно среди пессимистической школы, имеющей со своей стороны веские причины для преклонения перед бескорыстным познаванием. Объективный человек, который уже не проклинает и не бранит, подобно пессимисту, идеальный ученый, в котором научный инстинкт распускается и достигает полного расцвета после тысячекратных неудач и полунеудач, без сомнения представляет собою одно из драгоценнейших орудий, какие только есть, но его место в руках более могущественного. Он только орудие, скажем, он зеркало, но вовсе не самоцель. Объективный человек в самом деле представляет собою зеркало, привыкший подчиняться всему, что требует познавания, не знающий иной радости, кроме той, какую дает познавание. Отражение. Он ждет, пока не придет нечто, и тогда нежно простирается так, чтобы на его поверхности и оболочке не пропали даже следы скользящих легкими стопами призраков. Все, что еще остается в нем от личности, кажется ему случайным, часто произвольным, еще чаще беспокойным. До такой степени сделался он в своих собственных глазах преемником и отражателем чуждых ему образов и событий. Воспоминания о себе даются ему с напряжением, они часто неверны. Он легко смешивает себя с другими. Он ошибается в том, что касается его собственных потребностей, и единственно в этом случае бывает непроницательным и нерадивым. Быть может, его удручает не здоровье или мелочность и домашняя атмосфера, созданная женой и друзьями, или недостаток товарищей и общества, и вот он принуждает себя поразмыслить о том, что тяготит его, но тщетно. Его мысль уже уносится прочь к более общему случаю, и завтра он будет столь же мало знать, что может помочь ему, как мало знал это вчера. Он потерял способность серьезно относиться к себе, а также досуг, чтобы заниматься собой. Он весел не от отсутствия нужды, а от отсутствия пальцев, которыми он мог бы ощупать свою нужду. Привычка идти навстречу каждой вещи и каждому событию в жизни, лучезарное, наивное гостеприимство, с которым он встречает все, с чем сталкивается, свойственно ему неразборчивое благожелательство, опасная беззаботность относительно «да» и «нет», ах, есть достаточно случаев, когда ему приходится раскаиваться в этих своих добродетелях. И как человек вообще, он слишком легко становится «капут мортум» — бренными останками этих добродетелей. Если от него требуется любовь и ненависть, как понимают их бог, женщина и животное, он сделает, что может, и даст, что может. Но нечего удивляться, если это будет немного, если именно в этом случае он выкажет себя поддельным, хрупким, сомнительным и дряблым. Его любовь деланная, его ненависть искусственна и скорее похожа на «un tour de force», на усилие, на мелкое тщеславие и аффектацию. Он является неподдельным лишь там, где может быть объективным. Лишь в своем безмятежном тотализме он еще представляет собою натуру, еще натурален. Его отражающая, как зеркало, и вечно полирующаяся душа уже не может ни утверждать, ни отрицать. Он не повелевает, он также и не разрушает. «Je ne méprise presque rien». «Я не презираю почти ничего», — говорит он вместе с Лейбницем, «и не следует пропускать между ушей этого преска и придавать ему ничтожное значение. Он также не может служить образцом. Он не идет ни впереди других, ни за другими. Он вообще становится слишком далеко от всего, чтобы иметь причину брать сторону добра или зла. Если его так долго смешивали с философом, с этим цезаристским насадителем и насильником культуры, то ему оказывали слишком много чести и проглядели в нем самое существенное — он орудие. Некое подобие раба, хотя без сомнения наивысший вид раба. Сам же по себе ничто, presque rien. Объективный человек есть орудие. Это дорогой, легко портящийся и тускнеющий измерительный прибор, художественной работы зеркала, которое надо беречь и ценить, но он не есть цель, выход и восход. Он не дополняет других людей, он не человек, в котором получает оправдание все остальное бытие. Он не заключение, еще того менее начало, зачатие и первопричина. Он не представляет собою чего-либо крепкого, мощного, самостоятельного, что хочет господствовать. Скорее, это нежная, выдутая, тонкая, гибкая, литейная форма, которая должна ждать, какого-либо содержания и объема, чтобы принять вид сообразно с ними. Обыкновенно это человек без содержания и объема, безличный человек, следовательно, не представляющий интереса и для женщин, in parentesi, в скобках. 208. Если нынче какой-нибудь философ дает понять, что он не скептик, я надеюсь, это понятно из только что приведенного изображения объективного ума, то это никому не нравится. На него начинают смотреть с некоторым страхом. Людям хотелось бы о стольком спрашивать, и среди трусливых подслушивателей, каких теперь множество, он слывет с тех пор за опасного. Им чудится, что при его отказе от скептицизма точно издали доносится какой-то зловещий угрожающий шум, словно где-то испытывают новое взрывчатое вещество, некий духовный динамит, быть может, новооткрытый русский нигилин, пессимизм, bone voluntatis, доброй воли, который не только говорит «нет», хочет «нет», но страшно подумать, делает «нет». Против этого рода доброй воли, воли к истинному действенному отрицанию жизни, как признано, нынче нет лучшего усыпительного и успокоительного средства, чем скепсис, мягкий, приятный, убаюкивающий мак-скепсис. И самого Гамлета современные врачи предпишут нынче как средство против ума и его подземного буйства. Разве не полны уже все уши зловещим шумом, говорит скептик в качестве любителя покоя и почти что полицейского охранника? Это подземное нет, ужасно. Замолчите же, наконец, вы, пессимистические кроты. Скептик — это нежное создание. Пугается слишком легко. Его совесть так вышкалена, что вздрагивает от всякого «нет» и даже от всякого решительного, твердого «да». Причем она как бы ощущает впечатление укуса. Да и нет — это противоречит его нравственности. Он любит обратное — доставлять удовольствие своей добродетели благородным воздержанием, говоря, например, вместе с Монтенем «что я знаю?» или вместе с Сократом «я знаю, что ничего не знаю» или «здесь я не доверяю себе, здесь нет передо мной открытой двери» или «положим, что она была бы открыта, зачем же входить тотчас?» Или «к чему годны все скороспелые гипотезы?» Очень вероятно, что не строить никаких гипотез значит иметь хороший вкус. Разве вы должны непременно сейчас же выпрямлять нечто кривое? Непременно законопачивать какой-нибудь паклей всякую дыру? Разве на это нет времени? Разве у времени нет времени? Ах вы, пострелята! Разве вы совсем не можете ждать? И неизвестное имеет свою прелесть. И сфинкс в то же время Цирцея. И Цирцея была тоже философом. Так утешает себя скептик, и правда, он нуждается в некотором утешении. Скепсис и есть наидуховнейшее выражение известного многообразного физиологического свойства, которое называется на обыкновенном языке слабостью нервов и болезненностью. Оно возникает всякий раз, когда расы и сословия, долгое время разлученные, начинают решительно и внезапно скрещиваться. Новое поколение, как бы унаследовавшее в своей крови различные меры и ценности, олицетворяет собой беспокойство, тревогу, сомнение, попытку. Лучшие силы действуют в нем как тормоза. Даже добродетели взаимно не дают друг другу вырасти и окрепнуть. В душе и теле не хватает равновесия, тяжеловесности, перпендикулярной устойчивости. Но что в этих полукровках сильнее всего болеет и вырождается, так это воля. Они уже совершенно не знают независимости в решении, радостного чувства мужества в хотении. Они сомневаются в свободе воли даже в своих грезах. Наша современная Европа, представляющая собою арену бессмысленно внезапных опытов радикального смешения сословий и, следовательно, рас, скептично, поэтому, на всех высотах и глубинах. Но тем непоседливым скепсисом, который нетерпеливо и похотливо перескакивает с ветки на ветку, то мрачным, как туча, обремененная вопросительными знаками, и часто ей до смерти надоедает свободная воля — паралич воли, где только не встретишь теперь этого калеку, и часто еще какого разряженного, как обольстительно разодетого. Для этой болезни есть роскошнейшие одежды, сотканные из лжи и блеска. И что, например, большая часть выставляемого нынче на показ под названием объективности, научности, «l'art pour l'art» — искусство для искусства, чистого безвольного познавания, есть лишь разряженный скепсис и паралич воли за такой диагноз европейской болезни «я поручусь». Болезнь воли распространена в Европе неравномерно. Сильнее и разнообразнее всего она проявляется там, где уже давно привелась культура, и исчезает в той мере, в какой варвар, под болтающейся на нем одеждой западного образования, еще или вновь предъявляет свои права. Поэтому в нынешней Франции, как это ясно до очевидности, воля немощна более всего. И Франция, всегда обладавшая мастерским умением превращать даже самые роковые свои умственные течения в нечто привлекательное и соблазнительное, выставляет нынче, как настоящая школа и выставка всех чар скепсиса, свое культурное превосходство над Европой. Способность хотения — и именно хотение всею волею уже несколько сильнее в Германии, и опять-таки в Северной Германии сильнее, нежели в Средней. Значительно сильнее она в Англии, Испании и на Корсике. Там в связи с флегматичностью, здесь с твердостью черепов. Не говоря уже об Италии, которая слишком молода, чтобы знать, чего ей хочется, и которая сперва еще должна доказать, может ли она хотеть. Но величайшей и удивительнейшей силой достигает она в том огромном срединном государстве, где как бы начинается отлив Европы в Азию, в России. Там сила воли откладывается и накопляется с давних пор. Там воля, и неизвестно, воля отрицания или утверждения, грозно ждет того, чтобы по излюбленному выражению нынешних физиков освободиться. И не только индийские войны и осложнения в Азии нужны для того, чтобы Европа освободилась от своей величайшей опасности. Нет, для этого необходимы внутренние перевороты, раздробление государства на мелкие части и прежде всего введение парламентского тупоумия с присовокуплением сюда обязательства для каждого читать за завтраком свою газету. Я говорю так не потому, что желаю этого. Мне было бы больше по сердцу противоположное. Подразумеваю под этим такое усиление грозности России, которое заставило бы Европу решиться стать в равной степени грозной, то есть посредством новой господствующей над ней касты приобрести единую волю, долгую, страшную собственную волю, которая могла бы назначить себе цели на тысячелетия вперед, чтобы, наконец, окончилась затяжная комедия ее маленьких государств, а также ее династическое и демократическое многоволие. Время мелкой политики прошло. Уже грядущее столетие несет с собою борьбу за господство над всем земным шаром, понуждение к великой политике. 209. Насколько новый воинственный век, в который, очевидно, вступили мы, европейцы, благоприятствует развитию другого и более сильного вида скепсиса, это мне хотелось бы пока выразить лишь в притче, которую, конечно, поймут любители немецкой истории. Тот неспохватный энтузиаст, поклонник красивых рослых гренадеров, который, будучи королем Пруссии, дал начало духу милитаристического и скептического гения, а тем самым, в сущности, и новому, как раз теперь победоносно восходящему типу немца, этот сомнительный и сумасбродный отец Фридриха Великого в одном пункте сам обладал хваткой и счастливыми когтями гения. Он знал, чего не хватало тогда в Германии, и какой недостаток был в сто раз страшнее и важнее, чем, скажем, недостаток образования и недочеты по части хорошего тона. Его отвращение к молодому Фридриху вытекало из боязни глубокого инстинкта. Мужей не хватало. И к величайшей своей досаде он подозревал, что его собственный сын не в достаточной степени муж. Он обманулся в этом. Но кто не обманулся бы на его месте? Он видел своего сына, подпавшим влиянию атеизма, влиянию эспри, духа и сластолюбивого жуирства остроумных французов. Он видел на заднем плане великого кровопийцу, паука скепсиса. Он подозревал неисцелимое убожество сердца, которое уже не обладает достаточной твердостью ни для добра, ни для зла, надломленную волю, которая уже не повелевает, не может повелевать. Между тем, однако, в его сыне развивался более опасный и более суровый новый вид скепсиса, и кто знает, в какой степени этому благоприятствовала ненависть отца и ледяная меланхолия обреченной на одиночество воли. Скепсис отважной мужественности, близко родственный военному и завоевательному гению и впервые появившийся в Германии в образе великого Фридриха. Этот скепсис презирает и тем не менее прибирает к своим рукам. Он подрывает и овладевает. Он не верит, но при этом не теряется. Он дает уму опасную свободу, но держит в строгости сердце. Это немецкая форма скепсиса, который в виде продолженного и проникшего в высшие сферы духа фридрицианизма на долгое время подчинил Европу влиянию германского духа и его недоверию в области критики и истории. Благодаря непреодолимо сильному и стойкому мужественному характеру великих немецких филологов и исторических критиков, которые при правильном взгляде на них были все без изъятия также артистами в деле разрушения и разложения, наперекор всей романтике в музыке и философии мало-помалу прочно установилось новое понятие о германском духе, в котором резко выступало влечение к мужественному скепсису, например, в виде неустрашимости взгляда, в виде смелости и твердости разлагающей руки, в виде упорной воли к рискованной погоне за открытиями, к отважным экспедициям к Северному полюсу под пустынными и опасными небесами. И, вероятно, есть веские причины тому, что теплокровные и поверхностные приверженцы человечности открещиваются именно от этого духа, cet esprit fataliste ironique, mephistophélique, от этого фаталистического, иронического, мефистофельского духа. Как называет его не без содрогания Мишле. Если же кто-нибудь хочет восчувствовать, насколько значительна эта боязнь мужественности германского духа, пробудившего Европу от ее догматической дремоты, то пусть он вспомнит прежнее понятие об этом духе, которое пришлось вытеснять новому. Пусть он вспомнит тот не очень давний факт, что одна мужеподобная женщина в своей разнузданной надменности осмелилась возбуждать сочувствие Европы к немцам, как к добросердечным, кротким, слабовольным и поэтическим болванам. Нужно же, наконец, понять, как следует удивление Наполеона, когда он увидел Гёте. Оно выдает то, что подразумевали в течение целых столетий под германским духом. «Вуаля аном» — «вот человек» — это значило «вот это муж». А я ожидал, что встречу только немца. 210. Итак, если мы предположим, что какая-нибудь черта в образе философов будущего дает возможность угадать, не должны ли они быть скептиками в только что указанном смысле слова, то этим будет, однако, определено лишь нечто в них, а не они сами. С одинаковым правом их можно назвать критиками, и, наверное, это будут сторонники экспериментов. Именем, которым я отважился окрестить их, я особенно подчеркнул опыт и удовольствие, доставляемое опытом. Не случилось ли это потому, что они, как критики душой и телом, любят пользоваться экспериментами в новом, быть может, более обширном, быть может, более опасном смысле слова? Не должны ли они при своей страсти к познанию пойти дальше в отважных и мучительных опытах, чем может допустить мягкий и изнеженный вкус демократического века? Что и говорить, эти грядущие будут по меньшей мере иметь право обходиться без тех серьезных и несколько сомнительных качеств, которые отличают критика от скептика. Я разумею верность оценки, сознательное соблюдение единства метода, изощренное мужество, самостоятельность и способность отвечать за себя. Да, они признают в себе чувство удовольствия в отрицании и расчленении и в известной осмысленной жестокости, умеющей верно и искусно владеть ножом, даже и тогда, когда сердце истекает кровью. Они будут суровее и, может быть, не всегда лишь по отношению к себе, чем желали бы гуманные люди. Они не будут якшаться с истиной для того, чтобы она доставляла им удовольствие или возвышала и воодушевляла их. Скорее, невелика будет их вера в то, что именно истина доставляет такие приятности чувству. Они усмехнутся, эти строгие умы, если кто-нибудь скажет им: «Эта мысль возвышает меня. Как может она не быть истиной?» Или: «Это произведение восхищает меня. Как может оно не быть прекрасным?» Или: «Этот художник возвышает мой дух. Как может он не быть великим?» И, пожалуй, не только усмешку, а настоящее отвращение возбудит в них все до такой степени мечтательное, идеалистическое, женственное, гермафродитное. Тот, кто смог бы проникнуть в сокровенные тайники их сердца, вряд ли нашел бы там намерение примирить христианские чувства с античным вкусом, а тем более с современным парламентаризмом. Подобного рода миролюбие в наш отличающийся крайней неуверенностью, следовательно, весьма миролюбивый век, должно встречаться даже у философов. Эти философы будущего не только станут требовать от себя критической дисциплины и приучивания ко всему тому, что ведет к чистоте и строгости в духовной области, они даже имели бы право выставлять их на показ, как свойственное им украшение. Тем не менее, они не захотят называться критиками. Им покажется немалым поношением философии, если станут декретировать, как это часто случается нынче. Сама философия есть критика и критическая наука, и ничего более. Пусть эта оценка философии пользуется одобрением всех позитивистов Франции и Германии, и очень возможно, что она польстила бы даже сердцу и вкусу Канта. Припомните-ка заглавие его главных творений. «Наши новые философы скажут, невзирая на это, критики — суть орудия философа. И именно поэтому, как орудия, сами далеко еще не философы. И великий китаец из Кёнигсберга был тоже лишь великим критиком». 211. Я настаиваю на том, чтобы, наконец, перестали смешивать философских работников и вообще людей науки с философами, чтобы именно здесь строго воздавалось каждому свое, и чтобы на долю первых не приходилось слишком много, а на долю последних слишком мало. Для воспитания истинного философа, быть может, необходимо, чтобы и сам он стоял некогда на всех тех ступенях, на которых остаются и должны оставаться его слуги, научные работники философии. Быть может, он и сам должен быть критиком, и скептиком, и догматиком, и историком, и сверх того поэтом и собирателем, и путешественником, и отгадчиком загадок, и моралистом, и прорицателем, и свободомыслящим, и почти всем, чтобы пройти весь круг человеческих ценностей и разного рода чувств ценностей, чтобы иметь возможность смотреть различными глазами и с различной совестью с высоты во всякую даль, из глубины во всякую высь, из угла во всякий простор. Но все это только предусловия его задачи. Сама же задача требует кое-чего другого. Она требует, чтобы он создавал ценности. Упомянутым философским работникам следует по благородному почину Канта и Гегеля прочно установить и втиснуть в формулы огромный наличный состав оценок, то есть былого установления ценностей, создания ценностей, оценок, господствующих нынче и с некоторого времени называемых истинами. Все равно, будет ли это в области логической или политической, моральной или художественной. Этим исследователям надлежит сделать ясным, доступным обсуждению, удобопонятным, сподручным все случившееся и оцененное. Надлежит сократить все длинное, даже само время, и одолеть все прошедшее — это колоссальная и в высшей степени удивительная задача, служение которой может удовлетворить всякую утонченную гордость, всякую упорную волю. Подлинные же философы — суть повелители и законодатели. Они говорят: «Так должно быть». Они-то и определяют, куда и зачем человека, и при этом распоряжаются подготовительной работой всех философских работников. Они простирают творческую руку в будущее, и все, что есть и было, становится для них при этом средством, орудием, молотом. Их познавание есть созидание. Их созидание есть законодательство, их воля к истине есть воля к власти. Есть ли нынче такие философы? Были ли уже такие философы? Не должны ли быть такие философы? 212. Мне все более и более кажется, что философ, как необходимый человек завтрашнего и послезавтрашнего дня, во все времена находился и должен был находиться в разладе с этим сегодня. Его врагом был всегда сегодняшний идеал. До сих пор все эти выдающиеся споспешествователи человечества, которых называют философами и которые редко чувствовали себя любителями мудрости, а скорее неприятными безумцами и опасными вопросительными знаками, находили свою задачу, свою суровую, непреднамеренную, неустранимую задачу, а в конце концов и величие ее в том, чтобы быть злой совестью своего времени. Представляя, подобно вивисекторам, нож к груди современных им добродетелей, они выдавали то, что было их собственной тайной. Желание узнать новое величие человека, новый, еще неизведанный путь к его возвеличению. Каждый раз они открывали, сколько лицемерия, лени, несдержанности и распущенности, сколько лжи скрывается под самым уважаемым типом современной нравственности, сколько добродетелей уже отжило свой век. Каждый раз они говорили: «Мы должны идти туда, где вы нынче меньше всего можете чувствовать себя дома». Принимая во внимание мир современных идей, могущих загнать каждого в какой-нибудь угол, в какую-нибудь специальность, философ, если бы теперь могли быть философы, был бы вынужден отнести величие человека, понятие величия, именно к его широте и разносторонности, к его цельности во многообразии. Он даже определил бы ценность и ранг человека сообразно тому, как велико количество и разнообразие того, что он может нести и взять на себя, как далеко может простираться его ответственность. Современный вкус и добродетель ослабляют и разжижают волю. Ничто не является до такой степени сообразным времени, как слабость воли. Стало быть, в идеале философа в состав понятия величия должна входить именно сила воли, суровость и способность к продолжительной решимости. На том же основании, как обратное учение и идеал робкой, самоотверженной, кроткой, бескорыстной человечности подходили к противоположному по характеру веку, к такому, который, подобно XVI столетию, страдал от запруженной энергии воли, от свирепого потока и бурных волн эгоизма. Во времена Сократа среди людей, поголовно зараженных усталостью инстинкта, среди консервативных старых афинян, которые давали волю своим чувствам, к счастью, по их словам, на деле же к удовольствиям, и у которых все еще не сходили с уст старые великолепные слова, хотя их жизнь уже давно не давала им права на это, тогда для величия души, быть может, была нужна ирония. Та сократическая злобная уверенность старого врача и плебея, который беспощадно вонзался в собственное тело, так же, как в тело и сердце знатных, вонзался взором, довольно ясно говорившим: «Не притворяйтесь предо мной, здесь мы равны». Напротив, нынче, когда в Европе одно лишь стадное животное достигает почета и раздает почести, когда равенство прав легко может обернуться равенством в бесправии, то есть всеобщим враждебным отношением ко всему редкому, властному, привилегированному, к высшему человеку, к высшей душе, к высшей обязанности, к высшей ответственности, к творческому избытку мощи и властности, нынче в состав понятия величия входят знатность, желание жить для себя, способность быть отличным от прочих, самостоятельность, необходимость жить на свой страх и риск. И философ выдаст кое-что из собственного идеала, если выставит правило: самый великий тот, кто может быть самым одиноким, самым скрытным, самым непохожим на всех. Человек, стоящий по ту сторону добра и зла, господин своих добродетелей, обладатель огромного запаса воли. Вот что должно называться величием. Способность отличаться такой же разносторонностью, как и цельностью, такой же широтой, как и полнотой. Но спрошу еще раз. Возможно ли нынче величие? 213. Научиться понимать, что такое философ, трудно от того, что этому нельзя выучить. Это нужно знать из опыта. Или нужно иметь гордость не знать этого. Однако в наши дни все говорят о вещах, относительно которых не могут иметь никакого опыта, а это главным образом и хуже всего отзывается на философах и состояниях философии. Очень немногие знают их, имеют право их знать. Все же популярные мнения о них ложны. Так, например, истинно философская совместность смелой необузданной гениальности, которая мчится престо, и диалектической строгости и необходимости, не делающей ни одного ложного шага, неизвестно по собственному опыту большинству мыслителей и ученых, отчего и кажется невероятной, если кто-нибудь заговорит с ними на этот счет. Они представляют себе всякую необходимость в виде нужды, в виде мучительного подчинения и принуждения, и само мышление считается ими за нечто медленное, томительное, почти что за тяжелый труд, и довольно часто за труд, достойный пота благородных людей, а вовсе не за нечто легкое, божественное и близко родственное танцу, резвости. Мыслить и относиться серьезно к делу, понимать с трудом, эти вещи для них имеют общую связь. Только в таком виде и переживали они это явление. У художников в данном случае уже более тонкое чутье. Им слишком хорошо известно, что как раз тогда, когда они уже ничего не делают произвольно, а все по необходимости, их чувство свободы, утонченности, полновластия, творческой композиции, распорядка, воплощение в образы достигает своей вершины. Словом, что тогда необходимость и свобода воли составляют у них одно. Наконец, существует градация душевных состояний, которым соответствует градация проблем. И высшие проблемы беспощадно отталкивают каждого, кто осмелится приблизиться к ним, не будучи предназначен для решения их величием и мощью своих духовных сил. Какая польза от того, что проворные всезнайки или неловкие бравые механики и эмпирики, как это часто случается нынче, приближаются к ним со своим плебейским честолюбием и как бы ломятся в эту святая святых? По таким коврам никогда не смеют ступать грубые ноги. Это уже предусмотрено изначальным законом вещей. Для этих назойников двери остаются закрытыми, хотя бы они бились в них головами и размозжили себе головы. Для всякого высшего света нужно быть рожденным. Говоря яснее, нужно быть зачатым для него. Право на философию, если брать это слово в обширном смысле, можно иметь только благодаря своему происхождению. Предки, кровь имеют решающее значение также и здесь. Многие поколения должны предварительно работать для возникновения философа. Каждая из его добродетелей должна приобретаться, культивироваться, переходить из рода в род и воплощаться в нем порознь, и сюда относится не только смелое, легкое и плавное течение его мыслей, но прежде всего готовность к огромной ответственности, величие царственного взгляда, чувство своей оторванности от толпы, ее обязанностей и добродетелей, благосклонное охранение и защита того, чего не понимают и на что клевещут, будь это Бог, будь это дьявол, склонность и привычка к великой справедливости, искусство повелевания, широта воли, спокойное око, которая редко удивляется, редко устремляет свой взор к небу, редко любит.